Егор вел Люську за руку. Она все вырывала руку, но как-то не смело, как будто вдруг поняла, что все решает сейчас Егор. Может, потому что ему есть что терять. Она уже потерпела поражение в войне со временем.
«Теперь, с вашего позволения, командую я», — сказал Кюхельбеккер. «Я лучше знаю обстановку. Мы все расходимся. Так, чтобы сойтись к пристани с разных сторон. Если мы пойдем группой, мы слишком заметны».
Он был прав. Я пошел направо. Егор спросил Люсю. «Тебе что-нибудь надо взять в своей комнате?» На несколько секунд Люся задумалась, как бы мысленно припоминая свои вещи. «Ты знаешь, что удобно», — сказала она. «Ничего человеку не надо. А если понадобится, то можно найти магазин. Только, Егорушка, еще раз подумай».
«Хватит, я решил», — сказал он. «Все в порядке».
По знаку Кюхельбеккера они пошли левее. Кюхельбеккер направился прямо к лодке. Никого не было вокруг. Словно наступила сиеста. Потом я увидел бандита, который сидел на земле у входа во дворец спорта и копался в лежащей на коленях куртке. В шее он там, что ли, искал. Я старался изображать гуляющего бездельника. Не знаю, как это смотрелось со стороны. Краем глаза я видел, как Кюхельбеккер широко шагает к речке. Он раньше меня дошел до парапета и стал смотреть на воду. Где-то еще левее должны были идти Люся и Егор. В сущности, до реки было недалеко, и я уже подумал, что, может, наш побег пройдет незамеченным. Но давно известно, что нельзя расслабляться. Как только ты решаешь, что все обошлось и тебя уже сегодня не вызовут к доске, как голос учительницы доносится через весь класс. «Гагарин, попрошу к доске!» Мои ноги незаметно двигались все быстрее, и я почти бегом выскочил на пристань речных трамваев и еле успел остановиться наверху. Одна лодка лежала на причале, две другие были привязаны и покачивались на незаметной волне, а вот четвертая, видно, ее унесло и опрокинуло, как раз в этот момент причаливала. Один из бандитов выскочил на причал, чтобы привязать ее, второй сушил весла. Я стоял прямо над ними. Слева, облокотившись на парапет, замер Кюхельбеккер. А Люси с Егором не было видно, они еще не подошли. Бандит увидел меня и сказал: «Чего смотришь? Лодки не видал?» Он был молод, и его круглое мучнистое лицо было усыпано веснушками. «Помочь?» — спросил я. «А чего помогать?» Он сложил весла и выпрыгнул на причал. Второй бандит уже завязал узел. Они поднимались наверх и прошли совсем рядом. «Ты чего здесь стоишь?» — спросил веснушчатый. «Сбежать решил?» «А тебе что за дело?» «У нас порядок», — сказал бандит. «Не ошивайся здесь, а то с атаманом Веней шутки плохи». Он провел ребром ладони по горлу и засмеялся. Они медленно пошли прочь. Я не двигался. Слева подходили Люся с Егором. Появление бандитов было для них полной неожиданностью, и вместо того, чтобы продолжать гулять вдоль парапета, они резко остановились. Это вызвало подозрение у бандита.
«Смотри», — сказал он, — «сколько их здесь скопилось!»
Кюхельбеккер правильно сделал. Он повернулся и пошел прочь, заглядывая вниз через парапет. Ребята стояли как вкопанные. Бандиты чувствовали неладное, но им лень было предпринимать что-то. Они уходили, порой оборачиваясь. Когда они отошли метров на 50, я увидел, что из дворца вышел Веня в сопровождении Григория Михайловича и одной из женщин. Он тоже увидел меня и поднял руку, то ли призывая, то ли приветствуя. Видно, самым разумным было тогда пойти к Вене, поговорить с ним и вернуться к лодкам через час. Но мы все уже были заряжены бегством. Внутри сидел азарт, напряжение, которое не позволяло остановиться и разойтись. Именно этот кураж заставил меня, вместо того, чтобы подчиниться Вене, кинуться по ступенькам вниз и начать распутывать узел. Пока я возился с ним, узлы всегда сопротивляются, если ты спешишь их развязывать. Я услышал четкие, частые шаги по лестнице. Кюхельбеккер оказался рядом со мной. Он прыгнул в лодку и сел на банку. И тут же начал устанавливать весла в уключины. «Ну где же Егор с Люсей?» «Вот и они. Они сбегают вниз, а за ними, буквально в пяти шагах, бежит веснушчатый разбойник. Он первым сообразил, что нас надо ловить. Узел наконец-то поддался моим усилиям, и веревка упала на доски причала. «Прыгай!» — крикнул я Люси, потому что мне показалось, что она оробела и медлит. Люся прыгнула, лодка закачалась. За Люсей пошел было Егор, но остановился.
Одной ногой на носу лодки, второй на причале. Он не хотел меня бросать. «Да иди ты!» — крикнул я. «Не мешай!» Веснушчатый сбежал по лестнице и ринулся ко мне. В руке у него был хорошо заточенный нож. Финский нож из моего хулиганского детдомовского детства. Но именно воспоминание о детстве и позволило мне перехватить его несильную руку и вывернуть ее так, что нож упал на причал. Я подхватил нож и был рад. Заимел оружие. Я не намеревался им пользоваться, но я мог его при случае показать. Пока я поднимал нож, бандит снова кинулся на меня. Я отшвырнул его дальше, и Егор, оказавшийся у него на пути, толкнул бандита в сторону. Громко плеснула вода. Бандит упал в воду. Но сверху бежал еще один. «Держись!» — крикнул я Егору, и, сунув нож за ремень, сильно толкнул лодку. Так сильно, что сам еле-еле успел упасть на нос. Ноги наружу. И сшиб Егора, который упал внутрь. Лодка опасно закачалась, и Кюхельбекер принялся ругаться, вспомнив, видно, как скакал в кавалерийскую атаку в отряде Будённого. Лодка пошла от берега. Кюхельбекер зачерпнул слишком глубоко. Но уже со второго грибка он принялся работать быстро и уверенно. Егор присел за моей спиной рядом с девушкой. На лестнице появились другие бандиты. Они были возбуждены, веселы, как будто их пригласили поиграть мальчишки из соседнего двора. «Вот и Веня!» Он остановился сверху и машет руками. «У вас что, огнестрельного оружия нет?» — спросил я.
«Оно сюда почти не попадает», — откликнулся Кюхельбекер. «Не знаю, почему».
В руках у Вени был пистолет. Он держал его двумя вытянутыми руками, как шериф из Сан-Франциско. Пуля взбила фонтанчик воды. «Лавируй!» — крикнул я. «Из всякого правила бывают исключения». Кюхельбекер гребанул правым веслом, лодка вильнула. Щепка отлетела от борта и ударила меня по щеке. Нас подхватило течением, и с каждой секундой мы уходили все дальше. Бандиты возились у двух других лодок. «Вас сменить?» — спросил я.
«Смени!»
— Кюхельбекер тяжело дышал.
«Я сам!»
— сказал Егор. Он переполз, поменявшись местами на место Кюхельбекера, и принялся грести быстрее. Мы почти достигли земли, когда первая из двух лодок отчалила от вражеского берега. Мы не могли пристать прямо к берегу. Над нами нависал обрыв. Набережная была облицована гранитом. Мы стали двигаться дальше, к метромосту, где склон спускался к воде. Там уже бегали две фигурки. Я знал, что это Пыркин и партизан. У бытовки, которую я тоже знал по рассказам Егора, стояла женщина. А у самой воды носился жулик.
«Жулик!» — закричала Люся. «Сейчас я к тебе приеду!»
В первой лодке, которая уже отвалила и догоняла нас, стоял на носу Веня. Он все так же держал пистолет. И вдруг я понял, что именно сейчас, вот в эту минуту, он убьет Люсю. И вся наша история кончится нелепой трагедией. Я кинулся на Люсю, свалив ее на дно, и Егор закричал. «Ой, черт!» и отпустил весло. Я не стал объяснять ему, что пуля летела в Люсю, и я предчувствовал это, но я не мог остановить пулю в воздухе.
«Кюхля!» — крикнул я. «Возьмите весла!»
Егор прижал руку к плечу, кровь лилась между пальцами. Люся кинулась к нему, но пользы от нее было не на грош. Кюхля безжалостно толкнул Егора в спину, и тот упал на руки Люси.
«Веня!» — закричал я. «Перестань стрелять! Я тебя собственными руками задушу, понимаешь?»
Мой голос пробился сквозь крики, которые неслись с бандитских лодок. И тут наша лодка ткнулась носом в берег. Здесь набережная шла в полуметре над водой. Лодку развернуло. Пыркин и партизан, ничего не спрашивая, помогли Кюхельбекеру вылезти на берег. Вместе с ним вытащили Егора. Затем последовала Люся, которая пыталась поддержать Егора и всем мешала. А затем я выскочил на берег и сильно оттолкнул лодку от берега.
«Ты идти сможешь?»
— спросил я у Егора.
«Постараюсь», —
сказал он.
«Дуся!» — крикнул Пыркин. «Салфетки принеси!»
«Какие салфетки?»
— удивилась женщина, которая не отходила от бытовки.
«Белые, чистые, перевязать!»
«У меня голова кружится», — сказал Егор, будто просил прощения.
«Сколько их?» — спросил я Кюхельбекера.
«7 человек вооружены».
«У тебя оружие есть?» — спросил я Пыркина.
«Ни в коем случае», — сказал тот. «Если найдут, то голову отвинтят. Подтвердите, господин Кюхельбекер, нам ведь не положено».
Обе лодки противников приближались к берегу.
Бандиты кричали и суетились, будто главной их задачей было перекричать друг друга.
«Тогда вам надо в убежище?» — сказал Пыркин. «Вы ж помните!»
«Далеко до него?» Я вспомнил, что и в самом деле 6 лет назад они уже там прятались.
«Они же за это всех остальных людей здесь убьют. Вы уйдете с нами», — сказал Кихельбекер.
«Тогда пошли», — сказал я. «Только уходим все, и все вооружаемся. К счастью, мы живем в каменном веке, и технология ничего не решает».
«Как вооружаться?»
— послушно спросил Пыркин, изможденный человек с лицом алкоголика, из интеллигентов, в черном пальто без рукава и в оранжевой измазанной рубахе.
«Там арматура есть!» — закричал широкоплечий карлик-партизан. «Мы им покажем! Я им за Марфуту припомню!»
Я забыл, кто такая Марфута и почему надо припоминать, но готовность сражаться меня порадовала. Люся хотела перевязать плечо Егору, но тот ответил ей неубедительно, но достойно.
«Погоди, Люсь, у меня же левое плечо, а сражаюсь я правой».
«Тем более», — настаивала Люся, — «это очень близко к сердцу». Партизан побежал наверх к бытовке. «Видно за оружием. Я думал, как нам лучше воевать. У Вени есть пистолет. Правда, я не был уверен, что у него достаточно патронов. У бандитов ножи и сабли. Это более опасное оружие, чем наша арматура или дубинки. Мы как бы представляем различные эпохи в развитии человечества. Мы троглодиты, они вандалы. Если мы будем отступать по горе, они нас догонят. И обороняться на открытом месте трудно. А дойти до театра, сражаясь, просто невозможно».
«Давайте в бытовку!» — закричал я. «Все в бытовку!»
Так я загнал нашу армию в маленькую крепость, кое-как обшитую железными листами. Но в бытовке окна расположены высоко, и в них не пролезешь, а дверь стандартная, ее может защищать один человек. Егор шагал в гору широко, но его пошатывало. Люся придерживала его, но Егор отстранял ее руку. Я вытащил из-за пояса нож и понял, что он для меня не оружие.
«Сможете им действовать?» — спросил я Кюхельбеккера.
«Славное перо», — сказал министр. «Давай. А ты что, боишься?»
Он употребил бранное слово. На его вопрос я ответил положительно. «Мне проще саблей или палкой».
«Понимаю», — сказал революционный комкор. «Этому учиться надо. А вот мясники сразу берут перо. Такие из них разведчики получались. Ты не представляешь».
Кихельбекер был доволен. Ему неприятно было вооружаться палкой времен троглодитов, а кинжал — это уже настоящее оружие. Незнакомая мне женщина из обитательниц бытовки бежала к метромосту прятаться. Она не хотела воевать. Я подумал, что, зная я получше эти места, наверное, можно было бы оборудовать славные позиции среди бетонных конструкций. В бытовку набилось много народу. Было тесно. Старожилы, Пыркин и партизан, императрица, министр Кюхельбеккер и мы с Егором. Правда, Егора лучше отнести к женщинам. Вряд ли он сможет сражаться, хоть и хочет. Он сел на скамейку. Люся стащила с себя белую блузку и начала снимать с Егора рубашку. Пускай сколько-то минут у нее есть.
«Вы не думаете, что загнали нас в ловушку?» — спросил Кихельбекер.
«Пускай они нас штурмуют», — сказал я.
«А если подожгут?»
«Посмотрим», — сказал я.
У нас, Пыркина, партизаны и меня, были длинные железные штыри. Тяжелое и, надеюсь, действенное оружие. Кихельбекер водил пальцем по острию финки. Он быстро дышал, и ноздри у него раздувались. Боевой конь вспомнил о сражениях. Я подошел к двери. И вовремя. Нападающие подбирались к нашей крепости. Я не сразу сообразил, что же мне это напоминает. Потом вспомнил. Один к одному. Кадры из экранизации одного из бессмертных романов Фенимора Купера. Индейцы подбираются к бревенчатой крепости белых поселенцев. Но белые поселенцы не так просты, как кажутся. И начинается бой. Веня топал в строю, как настоящий командир, чуть отставая от передней линии. К моему удовлетворению, пистолета у него в руке, как говорится, не блестело. Он штурмовал нас голыми руками. Остальные гуроны, они же магикане, сверкали саблями и кинжалами. Они рассыпались по склону, скользя по голой и чуть влажной земле. Жулик кинулся на них в атаку. Он полагал, что защита дома — его прямая обязанность. Почему-то из всех врагов Жулик выбрал самого главного, Веню, и попытался тяпнуть его за ногу. Веня стал отмахиваться от него. И тут я впервые увидел и не поверил глазам своим цепочку привидений. Сколько Егор нам о них рассказывал. Зеленоватые прозрачные тени покачивались, с любопытством наблюдая за нашим конфликтом. Издали они не казались страшными. Некое электрическое развлечение. Но Вене, видно, почувствовал жжение или удар током и бросился обратно. Вот эти его метания, которые я описываю слишком подробно, заняли от силы 3-4 секунды, но внесли хаос в действия атакующих. Я получил отличную возможность спрыгнуть с крыльца и использовать очевидное преимущество перед бегущим на меня бандитом. Он и не подозревал о существовании восточных единоборств, а я увлекался ими со школьных лет, и только в институте, достигнув определенных успехов, стал жалеть время на совершенствование. И хоть я многое позабыл, мне удалось достаточно эффектно, подобно Ван Дамму, взлететь в воздух правой ногой вперед и ударить бандита так, что до конца боя его можно было игнорировать. Движение мое было рассчитано и на то, чтобы после столкновения с бандитом завершиться встречей с веснушчатым знакомцем, чтобы он не сообразил, кто и как его ударил. Я успел подхватить его саблю, хорошую саблю, красивую саблю. Он был недостоин такой саблей. Вторая валялась у моих ног. Она принадлежала моей первой, временно бездыханной жертве. Я подобрал ее и, отпрыгнув к дверям нашего убежища, протянул моему основному помощнику Кюхельбеккеру. Тот саблю принял, но держал ее в левой руке, не выпуская из правой финский нож, который, как я понял, был ему больше по душе.
«Молодец, лейтенант», — сказал он мне.
Потери в рядах наших врагов были невелики, и реально они все еще превосходили нас численно. Кюхельбекер обернулся и передал саблю партизану.
«Ух!»
— закричал партизан и, оттолкнув Кюхельбекера, кинулся в бой. Пыркин тоже вышел на крыльцо и стоял, неуверенно держа в руке железный штырь. И вот тут началась свалка. Мне теперь трудно вспомнить, кто с кем сражался. Для этого надо было снять все на видеопленку, а затем мотать ее на экране в замедленном темпе. Вот клочки. Партизан сражается на саблях с бородатым черным бандитом, словно они на сцене Гамлета. Кюхельбекер, вот это я помню, отводит руку с саблей Григория Михайловича. Но чего он, дурак, полез во взрослые игры? И сблизясь с ним, с каким-то наслаждением втыкает ему под ребро нож так, что рукоять упирается в плоть. И тут же вырывает нож обратно, давая возможность Григорию Михайловичу схватиться за грудь и, забормотав что-то невнятное, упасть ему под ноги. Кюхельбекер прыгает вперед, выискивая следующую жертву. А еще один пират, о нет, это разбойница, та самая с тяжелым угорским лицом, кидается на порог, и Пыркин еле успевает поднять свою железную палку, чтобы отбить удар саблей. Я понимаю, что Пыркину не удержать второго удара, и достаю разбойницу кулаком, в ухо, очень сильно. Она падает, как подкошенная. Видно, у меня такая роль — подбирать сабли. Правда, я делаю это вполне сознательно. Я уже знаю, что мы в этой битве народов победим, потому что в наших рядах есть по крайней мере 3 человека с опытом рукопашного боя. Кюхельбекер, партизан и я. А разбойники — шайка хулиганов, совершенно необученных и непривычных встречать сопротивление. Так что чем больше оружия мы соберем, тем дольше они будут собирать следующую экспедицию за нами. Мне не хотелось, чтобы в этой войне убивали. Это явно противоречило целям моей научной экспедиции. Но остановить Кюхельбекера я не мог. Иначе бы сам получил финкой в бок. В этом опасность случайного подбора союзников. Кюхельбекер убивать умел. И любил. Остались 2 разбойника. Еще один сражался с партизаном, и партизан его никак не мог одолеть. Я хотел было также свалить его без оружия, но меня неожиданно опередил Пыркин. Еще не опомнившись толком после своей схватки с разбойницей, он вдруг завопил «Атанда», вспомнив слово из древнего дворового лексикона, и кинулся на помощь партизану. Он раскроил разбойнику щеку, пошла кровь, хотя рана была неглубокой, разбойник завыл и побежал прочь. И этот вой послужил сигналом к бегству оставшемуся разбойнику и Вене, который до того в битву не вступал, ожидая благоприятного развития событий. Подошло время считать раны, потери и трофеи. У нас один раненый, более или менее серьезно, Егор. Он так и не принял участия в бою, потому что бессильно лежал на лавке. За время краткого боя Люся перевязала его и остановила кровь. Партизан был ранен легко. Даже не заметил этого в полубоя. У него было рассечено предплечье. Ничего страшного. Он даже гордился этой раной. Наконец-то бой и победа. И это понятно. Маленькая бытовка была аванпостом империи, и ее жители находились в постоянном страхе перед бандитами. Время от времени бандиты совершали набеги и убивали или калечили кого-то из них. Пыркин тоже был счастлив. Он ходил вокруг бытовки, размахивал саблей, вел себя словно пьяный, а жулик не понимал, в чем дело и почему некоторые люди лежат на земле. Прыгал вокруг них, нюхал кровь и лаял с визгом. А когда разбойница очнулась и на четвереньках поползла к реке, побежал рядом, тявкая. «Пошли», — решил я, — «они обязательно вернутся. Может быть, партизану и Пыркину пойти с нами?» «И не думай», — возопил партизан. «Мы же теперь вооруженные.
«Погодите, Георгий», — сказал Кюхельбеккер. «Эти люди мои подчиненные. Они берегут форпост».
«Это точно», — согласился Пыркин.
«Веня не посмеет повторить нападение. Он не так глуп, как вы думаете», — добавил министр.
«Я не думаю, что он глуп, но он уже захватил ваш вокзал и убил императора».
«Зачем ему возвращаться сюда? Он же знает нашу цель. Детский театр. Если он и повторит нападение, то на театр. Но, насколько я знаю, людей у него осталось, кот наплакал. Несколько человек он потерял на площади Киевского вокзала. Других здесь. Остальные банды его не будут теперь поддерживать. Больше того, боюсь, что ему придется биться за жизнь с бывшими союзниками, а то и с собственными бандитами. Так что забудь пока о нем».
Я понял, что Кюхельбеккер прав. Мы попрощались с гарнизоном бытовки. Меня больше всего беспокоило, дойдет ли Егор до университета. Егор твердил, что дойдет. Он стыдился того, что не принял участие в сражении. Это было глупо. Он поднимался медленно, хотя старался превозмочь боль и слабость.
«Ничего», — говорила Люся. «Дома тебя быстро вылечат. Там врачи настоящие».
Егор не спорил с ней больше. Мне казалось, что он смирился с неизбежной разлукой. Мы по очереди поддерживали Егора. Тропинка сначала шла довольно круто, но затем мы вышли на асфальт Воробьевского шоссе, и сразу стало легче идти. Мы несколько раз останавливались отдохнуть. Впрочем, ощущение вневременья охватывало уже и меня. В сущности, куда спешить?
«Ты отлично дерешься», — сказал Кюхельбеккер. «Тебя в армии учили?»
«Восточное единоборство. Не слыхали?»
«Это уже без меня. Но я бы хотел, чтобы ты у меня в армии вел курс. Мне нужна профессиональная армия».
«Вы хотите восстановить империю?»
«Как бы она ни называлась, она все равно будет. И в ней будут нужны солдаты. В этом суть человеческой природы».
По земным меркам мы шли до университета часа два. Музыкальный театр остался слева. Справа тянулся металлический забор новой территории университета. Нам повезло. Не пришлось топать до библиотеки. Соня шла нам навстречу, катя коляску. Одной рукой она толкала ее, в другой держала книгу, которую читала на ходу. Первой ее заметила Люся и побежала к ней.
«Соня, Сонечка, как хорошо, что мы тебя встретили!»
Соня близоруко щурилась, но потом всех узнала. Мы стояли возле забора университета. Чуть сзади вдали возвышались причудливые грани фасада музыкального театра.
«Как понимаешь, мы по вашу душу», — сказал Кюхельбеккер. «Давай сверим с тобой наши таблицы. Как поле? Есть надежда вскоре увидеть окно».
«Окно близко», — сообщила Соня. «Оно должно скоро открыться. Поэтому мы и пошли гулять. А вдруг встретим кого-то, кто спешит?»
Она смотрела на Люсю.
«Спасибо», — сказала Люся. «Нам нужно возвратиться домой», — я показал на Егора. Вид у того был мужественный, как у генерала после Бородина.
Мы отошли к ограде, и Кюхельбеккер вытащил какие-то листочки бумаги с цифрами. Примитивная система контроля здесь существовала. Соня водила пальцем по таблицам. Они сблизили головы, как заговорщики.
«Я сейчас высчитаю, когда будет следующая связь», — сказал Кюхельбеккер. Сейчас я дам тебе список того, что мне нужно. Я же тебе передам, как и прежде, драгоценности».
Он принялся составлять список. «Неужели вы не боитесь, — спросил я, — что ветераны, если они теперь правят империей, не позволят вам остаться министром или кем-то у власти?»
«Без сомнения, — сказал Кюхельбеккер, — моя задача — найти тех, кто поможет мне править и не обращать внимания на тех, кто будет выступать с речами».
«А мне они показались непримиримыми коммунарами, — сказал Егор. «Теперь об Артере», — продолжал я. «Давайте ваш список, я его возьму, и мы посмотрим, что сможем для вас достать. Но в ответ мы просим не драгоценности, а возможность принять меня или кого-то еще из нашего института».
«Это нежелательно», — сказал Кюхельбеккер.
«Почему?»
«Пока ветераны у власти, не стоит дразнить гусей. Но как только положение стабилизируется, я тут же вам дам знать. Возвращайтесь, мы с вами неплохо ладили».
Я знал, что никогда не буду ладить с этим комкором, хотя бы потому, что я видел, как умер Григорий Михайлович. Бандит по неволе, или, может быть, бандит-меломан, не знаю уж как точнее. Уж очень хорошо Кюхельбеккер умел пользоваться финкой. По тротуару со стороны метро быстро шел нескладный маленький человечек. Он махал левой рукой, а в правой нес чемоданчик, какие бывают у водопроводчиков. «Доктор!» — закричала Люся, как будто увидела лучшего друга. Она побежала к нему.
«Леонид Моисеевич!» — воскликнул Кюхельбеккер. «Вот не ожидал! Как вам удалось?»
«А я ушел из дворца, как только начались события», — сказал доктор. «Вы знаете, когда появляются бандиты, то в первую очередь режут масонов и евреев. А так как я единственный общепризнанный еврей в этом государстве, то я предпочел уйти. К тому же у меня есть одна идея. Я должен просить об одолжении того, кто намерен вернуться обратно».
«Вы не узнали меня, Леонид Моисеевич?»
«Егор!» — обрадовался доктор. «Это замечательно! Ты вернулся!»
«Нет», — ответила Люся, — «я не могу этого позволить».
«Разумеется», — сказал доктор, — «у нас опасно долго оставаться».
«Вы меня не поняли, доктор», — возразил Егор. «Я остаюсь здесь. Навсегда». «Егор, ты сошел с ума!» Люся словно не сразу поняла его. А я знал, что Егор уже решил. Порой я чувствую людей, и я чувствовал, что кто бы и как бы ни уговаривал Егора, он останется с Люсей. Даже если это означает выбор между всем живым миром и одной девушкой. Это было безумием. Я мог лишь преклоняться перед этим парнем и даже завидовать ему.
«Неразумно», — сказал Кюхельбеккер.
«Значит?» — спросил доктор, который ничему не удивлялся. «Обратно пока возвращаетесь только вы?»
«Значит так», — сказал я.
«Тогда отойдем в сторону. У меня к вам есть сугубо конфиденциальный разговор».
Мы отошли в сторону, и никто на это не обратил внимания, потому что Кюхельбеккер занимался с Соней расчетами, Люся ругала, проклинала, умоляла своего Егора, а Егор редко и почти лениво отвечал. Доктор убедился, что нас никто не слышит.
«У каждого естествоиспытателя бывают сумасшедшие идеи», — сказал он. «У меня тоже есть идея. Как вы знаете, если человек поживет здесь больше недели, его кровь необратимо изменяет свой состав. Вы слышали?»
«Да, я слышал».
«Но я не знаю, откуда возникло такое убеждение и каким образом его проверяли. Может быть, проверяли. Но вы — первый образованный человек оттуда, с которым я могу говорить. Так вот, здесь у меня...» — он поднял чемоданчик. «Образцы крови. Тут моя кровь, кровь Сони и Дениса. А также, простите, моча. Я надеялся, что вы попытаетесь вернуться сегодня же. Соня мне обо всем рассказывала. Я умоляю вас, немедленно отвезите нашу кровь в лабораторию и проведите анализ. Кстати, не забудьте и свою кровь. Вы тоже у нас пробыли около суток. Вы меня поняли?»
«Вы гений!» — искренне сказал я. «Вы замечательный ученый!»
«Я не гений и не замечательный ученый. Однако я сохранил остатки любознательности, а это очень много для врача».
Я не знаю, как вас отблагодарить.
А я знаю. В следующем обмене пришлите мне паровоз и вагончики для железной дороги. Рельсы 16 миллиметров. Вы запомнили? 16 миллиметров.
«Обязательно», — сказал я. Мы вернулись к остальным.
«Пора идти», — сказал Кехельбекер. «Пожалуй, нам повезло. В течение 2 часов, может, немного больше».
Егор присел у забора. «Ты что?» — спросил я.
«Плохо мне», — сказал он. «Если доктор пойдет к себе, я с ним».
«Нет!» — закричала Люся.
«Хватит!» — сказал Егор. «Хватит раз и навсегда! Ты моя жена, поняла?»
«Он остается», — сказал я.
«Он остается», — сказал Кехельбекер. «Я таких навидался. А если раскается, тебе императрица об этом не скажет. Хотя ты у нас вдовствующая императрица. Тогда придется дать молодому человеку титул. Как насчет графа?» «Граф Чехонин. Тебя устраивает?» «Учти, что я теперь ИО императора. Но добрый».
Мы обнялись с Егором, он сказал. «Позвони маме, наври ей о секретной экспедиции».
Потом я поцеловался с Люсей. Она ревела в 3 ручья и измочила меня слезами.
Егор положил руку на плечо доктору. Они медленно пошли к университету. Егор остановился, посмотрел на меня и сказал: «Не забудь главного. Мы будем ждать вас здесь месяц. Если никто не придет, мы поедем в Петербург. Там, говорят, есть нормальные люди».
«Хорошо», — ответил я.
И подумал, как же он отсчитает месяц.
Потом они втроем пошли вдоль забора к университетской библиотеке, а мы повернули налево к театру.
В театре нам пришлось ждать долго, 3 часа, не меньше. Чтобы не потерять ощущение времени, я старался считать до 1000. Я сбивался, отвлекался на разговоры. Кехельбекер вдруг начинал задавать вопросы, в основном о современной армии. Его забавляли наши поражения в Чечне. Было пыльно, сумрачно. Единственная свечка, зажженная Соней, которая при ее свете умудрялась читать, робко трогала желтым светом вертикальные полосы кулис.
«В следующей посылке, — говорил комкор, — желательно лично для меня включить справочник по форме одежды российской армии. Я слышал, что для генералов армии ввели одну большую звезду на погонах. Почему? Ведь так они уравниваются в форме с маршалами. Тогда я не представляю, как вы намерены отличать маршала от генерала армии. Ну как?»
Я не задумывался об этом. Среди моих знакомых не было ни одного маршала. Хотя вот завелся комкор.
«Вопрос 2. Остались ли сапоги в парадной форме?» «Нет, не отворачивайтесь, Георгий. Постарайтесь вспомнить. Мне это принципиально важно».
Заныл, зашевелился Денис. «Что?» — спросил я. «Он чувствует?»
«Нет», — сказала Соня. «Он пить просит».
Из кармана своего широкого платья она достала бутылочку, вытащила пробку и дала Денису. Он начал с удовольствием хлюпать, пить, совсем как грудной ребенок. Соня погладила его по голове.
«Вы уверены, что будет окно?» — испугался я. «А вдруг мы так и будем сидеть неделями, месяцами в ожидании? И тогда я тоже, как и Люся, лишусь возможности возвратиться домой».
Соня поднесла свечку к глазам Дениса. Она долго вглядывалась в его глаза.
«Скоро», —
сказала она наконец.
«Да и я говорю скоро. У меня же есть таблицы», — сказал Кехельбекер.
«А можно я их возьму с собой?»
Без надежды на положительный ответ спросил я.
«У вас там тоже есть таблицы?»
«Да, конечно».
Я думал, что Егору должно быть страшно. И, наверное, хочется прибежать к нам сюда и вместе со мной вернуться. Самое грустное — он об этом сейчас не думает. Через какое-то время он сочтет виновной во всем Люсю и не простит ей собственного самопожертвования.
«Вы можете погулять», — сказала Соня. — Еще не начинается.
— Пошли выйдем, — сказал Кехельбекер. — Попрощаешься с нашей страной.
Мне не хотелось отходить далеко от Сони.
но какая-то бравада заставила меня последовать за Кюхельбеккером наружу. Впрочем, темнота закулисья тоже угнетала меня.
«Когда еще вернетесь?» — сказал Кюхельбеккер, стоя рядом со мной в дверях театра. Жемчужное небо бежало низко над головой. Воздух был тих и неподвижен. «Я бы тоже хотел вернуться», — продолжал он. «Но, наверное, это вызвано любопытством. На самом деле мне нечего делать там, у вас. Здесь же, я думаю, смогу многого достичь».
«А какие у вас планы?»
«Я намереваюсь расширить империю», — сказал Кюхельбеккер. Он смотрел на меня строго. Черные глаза прятались в глубоких глазницах, занавешенных бровями. Лицо было лишено мяса, и кости норовили продрать кожу. Отталкивающее лицо. Но я к нему уже привык.
«Вы сомневаетесь?» — спросил он. «Не надо меня недооценивать. У меня есть неплохой опыт придворной жизни. Я знаю, как тикает машина государства. И я буду куда более эффективным императором, чем покойный Паша, царствие ему небесное».
«А здесь есть церкви?» — спросил я.
«Не у нас».
«Значит, вы знаете что-то о других местах?»
«Вы же сами видели того Фина».
И тут мы увидели колесницу. Колесницей я условно назвал для себя ту телегу, на которой мы с Егором прибыли на Киевский вокзал. Только вчера в ней приехал господин Кюхельбеккер, а кто ехал сейчас, я не понял. «Смотрите», — сказал я. В тот момент я не почувствовал тревоги. Может, потому что эта телега в моем сознании была связана с Кюхельбеккером. Уже были видны два велосипедиста в касках и черных плащах, которыми телега была запряжена. В телеге сидели какие-то люди. Издали не разберешь.
«Это мне не нравится», — сказал будущий император. «Почему они едут сюда?»
«Кто это?»
«Вернее всего, какого черта ветеранам понадобилось здесь? Что они пронюхали?»
«Но вы же говорили мне, что найдете с ними общий язык». Я как будто уговаривал Кюхельбеккера уладить все миром. Не сорвать, только не сорвать мое возвращение. Ох, как мне захотелось домой.
«Уходите внутрь», — приказал мне Кюхельбеккер. «Вас они не должны видеть. Я с ними поговорю».
«Но если они враждебно настроены», — сказал я, «может, вам тоже уйти в театр? Они же не знают, где нас искать».
«Не надо недооценивать ветеранов. Они все знают. Они живут бок о бок с нами уже сотни лет. Неужели вы думаете, что существует хоть какая-нибудь неизвестная им тайна? Уходите», — повторил Кюхельбеккер. «Вы же знаете, что они хотят прервать контакты с вашим миром».
Я послушался. Меня сейчас мало интересовали отношения внутри этих стай и шаек. Главное — «Отпустите меня домой». Я быстро прошел к сцене. Поднялся на нее, прошел за кулисы. «Что нового?» — спросил я у Сони, которая все так же сидела с книжкой в руке. «Пока ничего». Она улыбнулась мне доброй вялой улыбкой. «Там едут ветераны», — сказал я. «Вы знаете их?» «Конечно, знаю. Почему они едут?» «Они захватили власть на вокзале». Кюхельбеккер встревожен. Он боится, не захотят ли они по горячим следам закрыть путь сообщения с моим миром, отягощенным пороками. «Господи!» — вдруг перепугалась Соня. «Вы же не представляете себе, какие это люди! Это же инквизиторы, честное слово! Мне Леонид Моисеевич столько о них рассказывал!» Денис застонал, забормотал. У меня в сердце зародилась слабенькая надежда, как огонек спички, который может задуть любой сквозняк. «Что он хочет сказать?» — спросил я. «По-моему...» — Соня отложила книжку и спросила Дениса. «Тебе тяжко? Тебе тревожно?» ответил Денис. Он старался поднять голову, потом начал перебирать пальцами, словно играл на фортепиано. Соня сунула книжку в карман своей хламиды и взялась за спинку кресла. Она каким-то образом чувствовала, куда надо вести Дениса. Кресло покатилось, и я слышал, шагая следом, как Денис то хлюпал горлом, то стонал, то старался произнести слово, и эти звуки были для Сони понятными, потому что, прислушиваясь к Денису, она катила кресло меж кулис, все глубже по сцене, пока не остановилась перед задней стеной театра, кирпичной, высокой, вдоль которой на высоте трехэтажного дома тянулись металлические конструкции. Денис удовлетворенно взвыл.
«Здесь», — сказала Соня. «Сейчас начнется. А где же господин Кехельбекер?»
«Сейчас придет», — сказал я. «Он должен их задержать».
«Он всегда бывает здесь, когда открывается щель», — сказала Соня.
«Но сегодня будут встречать меня», — заметил я, расслабляясь. «Существует опаснейший закон. Не знаю, как это происходит у вас, но если я чего-то боюсь, ожидаю со страхом, то это не происходит. Но стоит мне подумать, обошлось, как тут же я получаю удар с совершенно неожиданной стороны». Вот и в тот момент я расслабился. Я смотрел на стену и ожидал, что в ней откроется отверстие. Я шагну в него, и на этом мои приключения закончатся. И тут, сзади, послышались голоса и шум приближающейся толпы. Конечно, толпа — это преувеличение, но я был склонен к преувеличениям. А в стене ничего не открывалось. От тех, кто приближался, исходила настолько очевидная угроза, что я чувствовал ее на расстоянии.
«Где это будет?» — спросил я Соню. «Что будет?» — не поняла она.
«Отверстие, щель!»
«Я не знаю»,
— сказала Соня и тоже обернулась в сторону приближающихся голосов. Они вошли. Странная группа. Впереди Кюхельбекер. За ним очень старая, а может, не так старая, как изношенная, женщина с большим дуэльным пистолетом, который она упирала дулом в спину Кюхельбекеру. Затем шел человек в сутане и капюшоне, от которого на лицо падала такая густая тень, словно у человека лица и не было. В руке этот человек держал короткую трубу. Три или четыре изношенных человека держались чуть сзади. У меня оборвалось сердце. Я знал, что эти люди пришли специально для того, чтобы уничтожить окно. Но как они это сделают?
«Не плюйте в колодец, который вам еще пригодится самим», — говорил Кехельбекер. «Власть не отказывается от преимуществ. Я вам это говорю как ваш союзник».
«У нас нет союзников», — проскрипела изношенная женщина. Платье на ней некогда было бархатным, расшитым сложными узорами.
Денис вдруг заверещал.
«Вот ты где, исчадье ада!»
Монах в капюшоне увидел Дениса и повернулся к нему.
«Мы знаем, откуда исходит беда».
«Подойди ко мне», —
приказала женщина, глядя на меня. Я покорно сделал шаг. Но тут же понял, что в закулисье становится светлее. В спину мне бьет свет, который становится все ярче. Женщина зажмурилась. «Бегите, Кехельбекер!» — крикнул я. Кехельбекер ринулся в сторону, и женщина почти сразу выстрелила в него. Но я не знаю, попала она в министра или нет, потому что за моей спиной открылась щель в мой мир. И если я не воспользуюсь моментом, я погибну здесь. Я стал пятиться к стене и никак не мог развернуться, чтобы сделать бросок, потому что меня охватил леденящий ужас от того, что творилось передо мной. Монах в капюшоне поднял трубу, и из нее вырвался расширяющийся поток пламени. Это был огнемет. Конус пламени был направлен на Дениса и Соню. Денис пронзительно завизжал. Я сделал движение к ним и понял, что ничем никому здесь не смогу помочь. И тогда я кинулся, разворачиваясь в броске к стене, в которой медленно закрывалась ослепительно светлая щель. Монах успел развернуть огнемет в сторону щели, и когда я пролетал сквозь отверстие, то почувствовал жгучую боль в ноге, и тут же щель закрылась. Возможно, навсегда.
Я лежал возле задней стены театра. Я сильно ушиб локоть, штанины и кроссовка на левой ноге дымились, я был оглушен и потерян в пространстве. Я даже не знал, удалось ли мне уйти от них или нет. То место, куда я грохнулся, было освещено двумя театральными прожекторами. Полукругом стояла небольшая группа людей. Сначала я услышал их голоса, радостные и возбужденные. Потом они кинулись ко мне, и я закричал, чтобы не трогали. У меня обожжена нога. Ко мне подбежали два амбала с носилками. Они хотели переложить меня на них, но тут откуда-то возник усатый доктор, похожий на Тараса Бульбу, и остановил их.
«Надо было что-нибудь подложить», — сказал я. «Так можно до смерти разбиться».
В тот момент я не шутил и не бравировал. Я в самом деле был сердит на них за это упущение. Калерия присела возле меня на корточки.
«Молодец», — сказала она. «Тебе не сладко пришлось».
И тут у меня наступила странная, совершенно неадекватная реакция на то, что только что произошло. Я заплакал. Я с первого класса не плакал. Я плакал и повторял. «Дениса убили. И Соню. Вот сейчас, только что, у меня на глазах. Они их сожгли».
«Ну, успокойся», — говорила Калерия. «Это шок».
Доктор Тарас Бульба протягивал ко мне шприц. Я отвел его рукой.
«Вы не понимаете», — пытался я объяснить им. «Они убили Дениса. И теперь окна туда нет. И Егор будет ждать зря. И Люська».
Тарас Бульба все же сделал мне укол, и мне стало спокойно и не больно. Я еще что-то говорил, но, наверное, полную чепуху. Очнулся я следующим утром в клинике. Рядом с моей кроватью сидела Катрин и ждала, когда я проснусь. На тумбочке стояли самые настоящие живые цветы.
«Доброе утро», — улыбнулась Катрин. «Когда меня выпишут?» — спросил я.
«Сегодня», — сказала Катрин. «Как экзамены?» — спросил я.
«Можешь поздравить?»
«Поздравляю».
«Ты чего молчишь?»
«Я думаю, каково им там?» Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читал Иван Забелин.